Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. В эфире программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслава Дегтярника, Дмитрий Софин. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Анатолий Шилов. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кандидат исторических наук. Поговорим мы... Главной фигурой у нас будет Петр Погодин, пермский губернатор. 5 лет здесь был. Ну, наверное, вот 5 лет – это не маленький срок для пермских губернаторов. Но вообще хотелось бы понять, вот много или мало для пермского губернатора 5 лет. И кто, вот как он вообще вписывается в такой список вот пермских губернаторов, Погодин?
Ну, надо сказать прежде всего то, что вот Пермская губерния как такова возникла сравнительно поздно, в 1781 году, хотя сам институт губернаторства Петровской эпохи ведет свое начало. И вот после 1781 года и вплоть до 1917 года, я вот так подсчитал, есть книжка «Пермские губернаторы», там проблемы не составляют, чтобы вот произвести такой подсчет, было 24 губернатора Пермской губернии. И вот можно даже вот на основе изучения этих материалов как-то вот так суммировать, создать такой коллективный портрет пермского губернатора, такого усредненного, в том числе и обговорить, скажем, и то, что в основном, не в основном, конечно, по происхождению были даже и не дворяне, но это были единицы. В основном это были дворяне, там, скажем, во втором, третьем, четвертом поколениях, то есть сравнительно неродовитое дворянство, которые вышли вот благодаря своей службе, там, военной, гражданской, вот какие-то высокие уже чины получили, обычно действительно статские советники. Затем, что характерно, что это были люди в самом расцвете сил. Вот если, опять же, проанализировать, посмотреть, то в среднем возраст, когда они становились пермскими губернаторами, это 45-50 лет, а самый расцвет, это, в общем-то, уже и опыт есть, и в то же время возможность реализации вот тех каких-то своих планов и... Ну, и в то же время выполнение каких-то указаний сверху. Ясно, что они были слуги государевы. Еще можно отметить, вот если даже, скажем, вот этот период весь, когда были губернаторы, разделить на их количество, то можно подсчитать, что в среднем губернаторы были, находились вот на этом посту в Перми на протяжении 5-6 лет, то есть не так много. Это такая была специальная ротационная политика, чтобы долго не засиживались губернаторы на месте, чтобы не обрастали связями, чтобы, вот, сказать, родственники около них там не, тоже где-то не приживались на теплых местах и прочее. А потом их переводили где-то на другое место или губернатором, или отправляли в отставку, или в какую-то, вот, какие-то достаточно высокие, на высокие должности в государственной системе уже в Петербурге направлялись. И в этом отношении... Да, и надо еще сказать, что любопытно, это тоже связано с ротационной политикой правительства, то, что все губернаторы, которые были на посту вот, в Пермской губернии, они не имели корней в Перми и в Пермской губернии. То есть они были уроженцами других мест. С тем, чтобы тоже, вот, как бы появившись здесь, не давали повода там, для коррупции, каких-то корыстных моментов и прочее, чтобы они объективно, скажем, управляли Пермской губернией. Это достаточно интересно. В этом отношении, если говорить Петре Григорьевиче Погодине, то он был в числе таких уже вот губернаторов на заключительных этапах. По счету он был 18-м губернатором. Он как бы вписывался в эту систему, в этот коллективный портрет. Он был губернатором вот с декабря 1892 года по июнь 1897 года, то есть неполные 5 лет. И вот, ну, это тоже примерно как бы подходит под...
Средние цифры.
И достаточно молодым, но тоже, в общем-то, приближающимся вот к этим усредненным цифрам, стал губернатором в 43 года. Вот. Он вообще человек, фигура очень интересная. Можно говорить о том, что он, конечно, нес в себе и позитивные черты, и много минусов. Если вот так проанализировать, наверное, можно тоже вот посмотреть, а что тут хорошего в его деятельности, что тут было, скажем, такого негативного. Сам по себе он имел определенный... Вот если тут мы подводим как бы под усреднение усредненные показатели, но в то же время были какие-то особенности, связанные с тем, что он был дворянином только во втором поколении, то есть его отец только стал дворянином, а он уже продолжатель вот этой дворянской линии. И его дед Петр Емельянович был крепостным. Кстати сказать, в очерках вот, о губернаторах говорится, что дед его был крепостным Строгановых. Это, как выясняется, не соответствует истине, хотя в литературу это вошло. И не только, потому что это ясно, что сноски были на литературу более раннюю, вот, и дореволюционную даже биографический словарь. Он был крепостным фельдмаршала, дед его имеется, крепостным фельдмаршала Ивана Салтыкова. И когда вот Салтыков умер, то вот этот дед нашего Петра Погодина и его семейство, в том числе и отец, опять же, нашего пермского Погодина, они получили освобождение, потому что дед был не просто крепостным, он был крепостным, несомненно, но он был фактически домоуправителем дома вот этого Салтыкова в Москве и, ну, имел какие-то заслуги, видимо, и наследники его и семейство освободили на волю. То есть вот и так начинается вот цепочка его восхождения потом и уже и внука по этой дворянской линии.
А род Погодиных сразу же в XIX веке приобрел большую известность благодаря родному дяде будущего пермского губернатора, знаменитому историку Михаилу Петровичу Погодину.
Да-да. Вот Михаил Петрович Погодин – это фигура очень яркая, вот, скажем, середины второй половины XIX века. Вот, несмотря на то, он родился в 1800 году, значит, он 6 лет был в крепостном состоянии, а потом, когда был освобожден, окончил Московский университет, проявил большие дарования, стал крупным специалистом по истории древнерусского государства, истории славянства, сторонник нормандской теории. Была фигура очень яркая, известна, спорная в значительной степени. Любопытно то, что, пожалуй, ни об одном революционном, да и более позднем историке, не было написано столько, сколько о Погодине. Взять, если книгу Барсукова, в 22 томах «Жизнь и труды Погодин». 22 книги было издано в конце 19-го. Я думаю, что всего скорее там в значительной степени. У нас в Перми этой книги нет. И это и сборник документов Погодина, что 22 книги писать только о жизни, скажем, Погодина, о его трудах, это, в общем-то, очень существенно много.
Но
конечно.
Барсуков поступил достаточно любопытно. То есть он показал Погодина на широком фоне и политической, и, главное, общественно-культурной деятельности того времени. То есть он его вписал в контекст, и сам этот контекст очень ярко обрисовал. И как раз современники хвалили Барсукова за то, насколько он точно, ярко отобразил, имея в виду задачу биографии Погодина, но на самом деле он отразил в целом общественно-культурную жизнь России того времени.
Да, очень существенно. Надо сказать, что Михаил Петрович Погодин, он ведь был не только историком, он был и журналистом, он был редактором целого ряда журналов, поэтому у него были очень тесные связи с различными общественными течениями. Все-таки это был период очень важный, когда там были исламофилы, либералы и прочее. Он был и борец, он был в то же время и участник этого общественного процесса, поэтому вот это, в этом отношении, конечно, можно только похвалить Барсукова, и его труды используются. Но и в то же время, вот, скажем, в конце 1990-х годов вышла монография Умбрашко вот, о Погодине, которая дает уже вот такую современную трактовку его деятельности, оценки современных позиций. Трудно сказать, насколько Михаил Петрович, скажем, мог повлиять на своего племянника, потому что племянник начал уже трудиться на государственной стезе, в общем-то, когда еще его дядя был жив. А вот отец его, Григорий Петрович, вот, Петра Григорьевича отец, он, так сказать, мало заметен. Он был как бы вот таким на вторых ролях, хотя известно, что со своим братом был дружен, и брат оказывал ему покровительство. Старший брат имеется в виду, вот Михаил Петрович Погодин.
Можно предположить, что вряд ли могло быть как-нибудь иначе. Детство и юность Петра Григорьевича Погодина прошло в Москве. Как раз Михаил Петрович Погодин, дядя, он тоже жил в Москве, поскольку братья были дружны, отец нашего губернатора и историк Михаил Погодин, то, значит, дядя и племянник не могли не общаться.
Да, понятно, что вот и Петр Григорьевич Погодин, ведь он учился тоже в 6-й Московской гимназии, то есть в Москве учился, и, наверное, всего скорее, трудно сказать, где он жил, может быть, даже жил в доме своего дяди. Отец, тем более, имел первоначальное имение в Калужской губернии, реально Петр Григорьевич Погодин родился не в Москве, а в Калужской губернии, а потом уже вот перебрался в Москву, и вот... проскальзывала прежде мысль, что как так? Всего скорее, что он окончил Московский университет. Он был в Москве, все-таки подняться, стать действительным статским советником, губернатором, вроде только лишь с гимназическим образованием, но среднее классическое образование. Тем не менее, факт остается фактом, что Погодин не имел высшего образования, тоже определенная особенность. Недалеко, ну, были такие у нас пермские губернаторы, кто, ну, это в основном все-таки период более ранний, а все-таки взять конец 19-го, начало 20-го веков, все это были люди, вот, имевшие специальную, такую профессиональную высшую подготовку. Там военное училище, военное высшее учебное заведение или какие-то вот университеты. Вот в этом отношении Погодин делал себя в этом, ну, не знаю, конечно, в известной мере содействовал, может, какая-то протекция, может быть, то, что он был дворянином, все-таки тоже влияло по продвижению. Но в первую очередь этому содействовали личные качества Погодина. Вот такой любопытный факт можно привести. В 1885 году решался вопрос о назначении кого-либо. Было 4 претендента на пост Виленского вице-губернатора, в том числе вот Погодин был в этом списке. Он долго работал там в Герцогске, Варшавском, то есть в Варшавском генерал-губернаторстве, и там, в общем-то, себя показал с хорошей стороны. И перед губернатором вот Виленским стояла проблема, кого взять в заместители. И он однозначно выбрал Погодина, и потом давал такую ему характеристику, что Погодин очень работоспособен, что он умеет найти общий язык с представителями различных сословий и что он отличается твердым характером. Вот этот твердый характер просто можно закавычить. Это прямые слова вот губернатора были, которые были записаны в формулярном списке Погодина. Это открывало перспективу. Вот он стал Виленским вице-губернатором, потом Минским, и вот с 1892 года уже пошел на повышение, будучи действительно статским советником, уже стал пермским губернатором. И здесь он, в общем-то, много сделал хорошего для пермской губернии. То есть вписался, так сказать, как позитивно, в первую очередь, как позитивный деятель.
Любопытно, что до назначения пермским губернатором, проходя через разные должности, Погодин долгое время служил на западной окраине Российской империи. То есть он был чиновником особых поручений при Варшавском генерал-губернаторе, потом Виленском вице-губернатором. Мы знаем, что исторически Варшава и Вильна были тесно связаны. В Речь Посполитую входила и та, и другая территория. В Виленской губернии проживало много поляков. Затем он был назначен Минским вице-губернатором. В то время в Минске также проживало много поляков. И вот, возможно, здесь он приобрел вот такой опыт, как вот наладить конструктивные взаимодействия представителей разных народов. А с поляками управляться было не очень просто. И вот оттуда его направляют в Пермскую губернию, очень далеко, что называется, от западной границы.
Практически в центр империи.
Ну, это, видимо, такие вот ротации имели место быть. То есть он там как бы показал себя очень хорошо, трудился. Надо сказать, что здесь западные губернии, это были губернии наиболее сложные, там постоянно были проявления какого-то недовольства, особенно поляки стремились все-таки к своей свободе, и были выступления поляков в тот период. И вот я даже вот имею представление, мне пришлось смотреть, скажем, за 70-80-е годы газеты «Голос», вот петербургскую газету, «Санкт-Петербургские ведомости». Почти вся информация шла из Польши, из Литвы, из Прибалтики, поскольку вот правительство очень уделяло большое внимание именно этим регионам. И туда ясно, что направляли людей, которые могли, вот особенно были все-таки сведущие, могли найти общий язык. Не случайно виленский губернатор говорит о Погодине именно как о человеке, который мог находить общий язык. В том числе, видимо, не только учитывая какие-то социальные слои, но и какие-то национальные группы, где тоже были какие-то какие-то противоречия, какие-то проблемы. Во всяком случае, в его формулярном списке Погодина не звучит ни разу какого-то упрека и замечания, то, что он не справлялся со своими обязанностями. То есть там как бы шло очень позитивно.
Религиозные особенности, они там тоже
присутствуют? Я так думаю, что всего скорее... Конечно, он проводил линию, я вот, насколько можно судить, уже по Перми, по Пермскому краю, проводил линию, конечно, утверждения православной религии, несомненно, но, видимо, все-таки так смягченно, учитывая ситуацию, что там католики были, лютеране и так далее, представители различных конфессиональных групп, но вот дело это, видимо, достаточно тонкое. Во всяком случае, ведь и даже в Перми он учитывал интересы не только православной церкви, но и мусульман и так далее. То есть он там каких-то притеснений таких не было с его стороны. Хотя вот во главу угла стоял, конечно, и сам он был очень религиозен, сам был православным человеком.
А посмотрите, какая интересная ирония судьбы получается. Дело в том, что поляков после мятежа 60-х годов 19 века многих направили в Пермскую губернию. И вот, получается, Погодин, который долгое время служил на окраинах Российской империи, где проживало много поляков, после этого направили губернатором именно в Пермскую губернию. Но здесь не нужно видеть каких-то таких специальных связей, потому что часто назначения осуществлялись, как вы знаете, как в Российской империи. Когда освобождается какая-то вакансия, то смотрят, кто по старшинству нахождения в том или ином чине и должности подходит для назначения губернатором. И вполне возможно, что подошла очередь как раз Погодина. Он подходил по всем статьям, чтобы занять должность губернатора вот на тот момент. Он уже был в чине действительного статского советника, а как раз этот чин соответствовал губернаторской должности. Поэтому тут, конечно, он вполне естественным путем был назначен пермским губернатором. Наверное, если бы освободилась какая-то другая губерния, то его направили бы туда.
Ну, тут трудно сказать, конечно, насчет закономерности. Он довольно долго был вице-губернатором Виленской, потом вот недолго в Минской губернии. Он, видимо, там, вот показав себя хорошо, единственное, уже получив, как раз вот в 91-м году он получил чин действительного статского советника, а в 92-м году был направлен в Пермь. То есть, видимо, вот как бы подошло время, освобождалась вакансия, и, наверное, такое, я говорю, что какой-то сверх такой закономерности, что почему именно Пермь? Возможно, это было случайно. Но он, как человек служивый, естественно, что делал свое дело. Пермь, так Пермь, значит, он собрал свои вещи, забрал жену. У него было трое или четверо детей, они тоже тут в Перми были, но старшая дочь уже была замужем, младшие дети еще были при родителях, значит, здесь он был не в одиночестве.
И вот Петр Григорьевич приезжает в Пермь в начале 1893 года, вступает в должность. И с какими первыми проблемами он сталкивается в нашем регионе?
Ну, во-первых, вот у нас, конечно, Погодин, он не был кабинетным губернатором. Он был сторонником такого постоянного движения, общения. Вот когда он приехал, он сразу же в первую очередь начал, конечно, знакомиться, что из себя представляет Пермский край. Для него он был незнаком, он здесь никогда не бывал прежде. То есть он там посещает уездные города, в Осе, там, в Кунгуре был, в Екатеринбурге. Проводит тогда-то период еще был контрреформы, тоже за завершающей стадии. Александр III уже как бы вот дело приближалось к его кончине. Поэтому там, ну, вот последняя, одна из последних контрреформ, создание института земских начальников, вот он как раз ездил в то же время и увещевал и крестьян, что вот это очень хорошо, что вот земские начальники, вот деление на участки идет уездов, что вот они будут оказывать помощь, поддержку. Хотя все так в действительности не очень так и было. Все-таки был усилен контроль над крестьянством со стороны вот этих земских начальников. Они могли отменить там решения, скажем, волостных сходов и прочее, и усиливался контроль за крестьянством.
Ну, правда, вот. Нужно отметить, что они это делали только в том случае, если решение крестьянского схода не соответствовало законодательству, либо порождало какие-то противоречия внутри вот крестьянской среды. То есть ведь, ну, поясним нашим слушателям, что земские начальники – это, строго говоря, не начальники, вот в нашем смысле этого слова, а это, скажем так, контролеры, координаторы или, скажем, люди, которые обеспечивают, ну, баланс интересов скажем так, присматривают за деятельностью органов крестьянского самоуправления. И если там все происходит нормально, нет никаких внутри конфликтов, противоречий, решения принимаются в соответствии с законодательством, то земскому начальнику хорошо. Ему не нужно вмешиваться, он отдыхает.
Это что-то по типу нынешнего главного федерального инспектора. То есть,
взирать... Нет, но тут-то земские участки в уезде, их было там 4-5. То есть, это довольно большое количество. И вот, поскольку дворян-то в Пермской губернии было мало, в других-то губерниях дворяне были земские начальники. Здесь были часто не дворяне, там, или чиновники, скажем. Конечно, их задача была урегулировать какие-то проблемы, которые возникали в крестьянской среде. Вот, ну, единственное, вот, соблюдение законов о государствах, чтобы это не входило в противоречие в деятельности волостных сходов, там, сельских сходов и прочее. То есть, но в то же время они вписываются вполне в систему контрреформ, как заключительный акт. Ну, еще нужно сказать, что когда вот он появился, тут ведь очень важное мероприятие проводилось. Вот то, что как раз он появился фактически в 93-м году, и в 93-м году вышел указ о введении казенной монополии на продажу горячительных напитков. Вот, и причем не просто по стране, вот сейчас вот, скажем, в современстве идти, Жириновский выступает там, что нужно ввести государственную монополию там на алкоголь, на табак и так далее. Но вот тогда очень, мне кажется, мудро поступала власть. Она избрала в качестве эксперимента 4 губернии. Это уральские губернии, реально 3 губернии уральские, чисто одна как бы примыкала к уральской. Это вот прямо указывалось: Пермская, Оренбургская, Уфимская и Самарская губернии. И причем мотивировалось это не то, что, хотя вот за этим вроде скрывается то, что все-таки взять особенно Пермскую губернию, тут все-таки вот, скажем, питье получило большое распространение, и детская смертность чуть не первое место по России занимала Пермская губерния по детской смертности, и все-таки вот рабочий люд, в общем, тоже часто переходил через грань, скажем, в употреблении, да, горячительных напитков, но официально-то это объясняло, что эти вот губернии, они как бы изолированы от соседней губернии, и здесь можно провести эксперимент чистый, чтобы потом распространить на всю Россию, поскольку корчемное вино, ну, так сказать, со стороны нелегальное вино сюда доставить было сложно или в небольших количествах, это не мешало проведению этих преобразований. Потом, видно, тоже указывало, что примерно вот то, что винокуренные заводы в этих регионах производят, это внутри и потребляется. То есть извне не нужно дополнительно какого-то привоза спиртных напитков.
Петр Владимирович, давайте мы сейчас
прервемся на перерыв,
небольшой,
а потом перерыв. Поговорим о том, как Петр Григорьевич Погодин боролся с зеленым змеем в Пермской губернии.
Да.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». В гостях у нас Анатолий Владимирович Шилов, кандидат исторических наук. Говорим мы о Петре Григорьевиче Погодине, губернаторе пермском. И вот, в частности, мы до перерыва говорили о том, что ему предстояло здесь, в Перми, проводить достаточно сложную реформу, реформу питейных заведений, так скажем.
Напомню нашим слушателям, что Петр Григорьевич Погодин был пермским губернатором в 90-е годы 19 века.
С 92 по 97 год.
Совершенно верно. И мы до перерыва говорили о том, что власть обратила внимание на увеличивающиеся проблемы в связи с пьянством населения. Я здесь сделаю небольшую ремарку. Дело в том, что у нас вот существует такой устойчивый миф в России, что будто бы проблема пьянства, алкоголизма была всегда присущей России как какая-то глобальная проблема. Ну, разумеется, люди, злоупотреблявшие напитками, были всегда, но какой-то острой проблемой в нашей стране это стало лишь в конце 19 века, судя по всему, в связи с бурным промышленным ростом, экономическим развитием, когда росли города, появилось большое количество рабочих, и возникали новые вот социальные проблемы. И для многих простых людей, для рабочих, которые были оторваны от крестьянской среды, оказались в городах, алкоголь выступал, ну, в качестве такого некого антидепрессанта, что ли. Потому что вот прежде всего усилия по борьбе с пьянством были направлены на борьбу с пьянством среди рабочих. Вот. А прав ли я, Анатолий Владимирович?
Ну, надо сказать, что ведь до того, как таковая обводка 40-градусная была вот создана, как таковая, ведь, скажем, до конца 19 века называлась водка, это 20 градусов всего лишь была. Вот поэтому она как бы не так сильно воздействовала разрушающе на организм. Вот, и понятно, что особенно в деревне... Менделеев не виноват, но в принципе-то, во всяком случае, почему-то сочли, что это, так сказать, вполне применимо для употребления. Вот. Потом деревню взять, она все-таки была патриархальная. Вот взять там первую, середину 19 века, да даже вот почти до конца 19 века. Там, особенно в летнее время, там эти работы были и все. Ну, там были какие-то свои, там, типа брашки делали и прочее, легонького. Во всяком случае, злоупотребления не было. Вот эти, так называемые, понятие алкоголизм даже ведь не было до конца 19 века. Оно шло как-то с Запада, вот Запада, западных странах там это понятие было введено. И вот оно начинает использоваться уже тоже с конца 19 века в России.
Это интересно, то есть самым пьющим регионом Российской империи было автономное Великое княжество Финляндское.
Да, причем удивительно, что это вроде продвинутая территория и, так сказать, цивилизационная более... с конституцией своей и прочее. Вот. Но в таких коренных губерниях, конечно, российской, вот Пермская губерния занимала к концу 19 века одно из ведущих мест по употреблению горячительных напитков. Поэтому, возможно, что и вот это тоже сыграло свою роль. Хотя вот я говорю, что в указе 93-го года об этом не говорилось. Но вот все-таки, ведь какая цель была этой реформы, помимо того, чтобы увеличить доходы казны, скажем, за счет продажи питий, но и в то же время...
Винная монополия.
Да, но в то же время и вот в результате этого снизить потребление алкоголя, потому что все было, должно было носить упорядоченный характер, твердые цены, в общем, значит...
Меньше рекламы.
Сокращение количества точек, вот, которые занимались, развитие системы трезвенного движения, целый комплекс мер был подключен к этому делу. То есть это вот все было продумано, ведь с 93 по 95, они сразу же взялись за эту реформу. Вот выбраны 4 губернии. С 93 указ появился по 95 год. Возьмем Пермскую губернию, идет серия организационных мер по введению.
Вот то есть, раз Погодин этими занимается.
Да, он занимается, он возглавляет и попечительство губернское, народной трезвости. И в то же время он, конечно, курирует всю эту работу. Безусловно, а что входило в эти мероприятия, которые, вот, может быть, даже учесть и современных позиций нужно. То есть вот сокращена была сеть торговых заведений. Особенно были взяты под, как бы, в зону внимания те, где были нарушения, они были закрыты. Затем ставка была сделана на казенную продажу питий, то есть открывались казенные лавки. Частные лица могли тоже брать в аренду эти казенные лавки и в них торговать. Разрешалась частная торговля в ограниченном масштабе, в четко очерченных рамках. Усилилась роль полицейского надзора за этими. Я говорю, вот точно были определены размеры примерно потребления, и были произведены расчеты, сколько получит дохода от этого казна. Если частные лица занимаются торговлей, тоже был какой-то поставлен предел доходности, скажем, тоже все. То есть твердые цены были введены. Потом была открыта сеть, вот за этот период, сеть складов, казенных складов по уездом, где вот уставились цистерны, и вот через которые шло распределение, ну, спирта, там, вина и так далее. Вот. И вот важно, что именно с 94-м году, с начала 94-го года началось строительство казенного спиртоочистительного завода. Вот в данном случае во всех губерниях по одному такому заводу. Но в Перми вот это, в Перми был построен 1 января 95-го года был открыт спиртоочистительный завод. Это вот на улице Монастырской, 73.
На берегу Камы,
около железной. И там сейчас находится. Вот. И вот, причем была четко определена производительность. Эта производительность, она как бы, может быть, могли больше произвести, но ограничилась. 500 000 000 ведер. Тогда это не в литрах были размеры определяются, а ведрами. 500 000 000 ведер горчичных напитков в год. Ну, примерно ведро там ценилось где-то 8-10 литров. Вот. То есть это все было упорядочено. Это дало свои результаты.
Губернатор Погодин, он создал Пермское губернское попечительство народной трезвости и возглавил его комитет. Был первым председателем его комитета. А вот какие были функции этого попечительства?
Ну, надо сказать, что он создал по воле свыше, то есть это попечительство создавалось тоже вначале, это создавалось в этих четырех губерниях. То есть Пермская губерния нашла как на одной из первых, самых, то есть первая губернская, можно сказать, первая или одно из самых первых губернское попечительство народной трезвости было создано в Перми, и председателем был Погодин, который очень, он, так сказать, не был свадебным генералом, он действительно уделял очень большое внимание этой деятельности. Вот задача была тоже борьбы за трезвость этого, вообще создание целой серии такой компактной мероприятий культурно-просветительного характера, организация народных чтений с целью отвлечения народа от питья, в конечном итоге эти мероприятия имели целью.
Тут, просто, наверное, нашим слушателям поясните, Андрей Владимирович, наверное, скажешь, потому что наши слушатели, многие помнят борьбу за трезвость периода Горбачева, вот она немножко была другая в тот период.
Нет, тут, во-первых, никаких таких ограничений не было, как при Горбачеве, когда мочи стояли, чтобы просто, что-то по контрамаркам этим вот получали. Нет, свободно продажа была, пожалуйста, деньги есть, купи, вот, но в то же время это было, вот, чтобы все-таки народ меньше пил, было подклено целым
ряд... То есть пытались воздействовать на сознание.
Мероприятий, да, на сознание, на... Да,
что это... Обратили внимание ведь на то, что для многих рабочих, бывших крестьян, алкоголь – это как форма досуга определенная, за отсутствием каких-то других форм. И вот было принято решение создавать альтернативные формы досуга. И вот, в частности, здесь губернатору Погодину очень помог наш известный театральный деятель, антрепренер и музыкальный руководитель Александр Дмитриевич Городцов. Он создал целую сеть народных хоров. Это происходило, насколько я помню, вот как раз в те годы, в 90-е годы 19-го века.
Ну, надо сказать, что Городцов сам предложил свои услуги, но он уже до этого был известен. Он уже и певец был, и музыкант хороший, и человек очень знающий, уже организовал народное, он имел опыт, и он вошел тоже в состав этого комитета попечительства народной трезвости, вот центральный вот этот губернский комитет. И вот в первую очередь надо сказать, что Пермская губерния выделяла среди других губерний, ведь потом, вот позже стали попечительства организовываться и в других губерниях, вот, потому что здесь именно хоровое искусство получило очень большой размах. Народные хоры, это тоже вот отвлечение от пьянства. Люди идут, вот, участвуют в этих вот, и в церковное песнопение были, и светские музыкальные, и даже ставились целые отрывки в концертном исполнении из опер, вот, особенно «Жизнь за царя», Иван Сусанин, вот это вот, и в школах, и вот в каких-то различных уездных центрах там и так далее это все делалось. И даже вот, ну, это заслуга Городцова, несомненно. Эта деятельность продолжалась вплоть до Первой мировой войны, скажем, активно очень. Потом она начала несколько спадать. Но нужно сказать, что, скажем, уже вот в 1897 году, благодаря Городцову и поддержке, в конечном итоге, его деятельности на губернатора, 190 было уже народных хоров, вот, было создано, а в начале 1904 года более 300 хоров. Такого размаха нигде не знали. Других.
Это только в одной Пермской губернии?
Да, это только в Пермской губернии, да.
Ага. Ну, у нас Петр Григорьевич Погодин фигура многогранная, помимо того, что он стал первым губернатором, который возглавил такую масштабную борьбу по ограничению пьянства, он еще...
Я бы немножко по-другому сформулировал, просвещению народа, по большому-то счету.
Да.
Тут речь-то шла в первую очередь о просвещении.
Да, соглашусь. Да. Борьба с пьянством – это как некий частный момент, более широко действительно здесь просветительская работа. Но губернатор Погодин вошел в историю Прикамья еще и как первый покровитель знаменитого Белогорского мужского монастыря. И вот хотелось бы немножко затронуть этот аспект его деятельности.
Ну, тут эти тоже в какой-то мере...
Вот я вначале еще продолжу, два слова скажу, да, по первому вопросу. Ведь там организовывались ведь не только эти народные хоры, там вот чайные читальни, чайные, причем чайные были там почти бесплатно, копейка, стакан чая, тут же газеты были, можно было познакомиться, прочитать. Никаких, конечно, горячительных напитков, ничего не было. Потом народные дома создавались, но их было не так много, потому что требовалось большие средства на это.
Народный дом, вот, как сейчас дворец культуры.
Да-да, то есть там был
народный
театр там был, там вот изба читальня была, там чайная обычно на первом этаже размещалась. Вот взять Мотовилихинский народный дом, который в 1903 году недостроен еще начал функционировать, но начал-то строиться при Погодине, вопрос решался, там земля нужна была и так далее. Там ведь уже тоже все вот и литературно-музыкальные вечера, народные чтение и так далее, это все проводил. Широкий спектр мероприятий.
Для наших слушателей, поясни, сейчас там спортивный клуб «Олимптон».
Да, это вот...
Недалеко от Мотовилихинского пруда.
Да, это около, выходит на площадь Восстания, как бы здесь вот это здание, да. Вот, а что касается, вот, ну, конечно...
Тут, смотрите, вот создание Белогорского монастыря в какой-то мере наверняка Погодину пригодились, его вот опыт, который он получил на Западе, потому что здесь тоже сталкивается большущая проблема. Тут у нас раскольники, и как раз идет формирование единоверческих церквей. Наверняка ведь он и вот этим опытом своим пользовался.
Ну, в любом случае, я так считаю, что в Прибалтике тоже были старообрядцы, и даже к движению шло отчасти в начальный период, да, оттуда с запада на восток, скажем, переселялись уже вот на Урал, в Сибирь и прочее, из центра страны. Вот. Вообще, надо сказать, что вот Погодин был человек очень религиозный, вот, и придерживался, естественно, от православного истинного православия. Вот, например, его заслуга, что он в Левшино, по его инициативе была построена церковь в 1895 году. Он приехал туда, рабочий люд, до 10 более тысяч человек перед навигацией сосредотачивается, церкви нет.
Крупный порт.
Да, там особенно много. Перевалочная база тогда была, ведь фактически вот Уральская городская железная дорога доходила туда, а потом, в общем-то, еще Перми второй не было, скажем, в основном-то все шло, перевалка там, вот в Левшино, поэтому вот надо церковь, там была построена церковь во имя Рейхстратига Михаила. Вот. А что касается Белогорского монастыря, то он был с момента основания, с момента его появления, он был почетным попечителем Белогорского монастыря, причем, опять же, не формально, а вот именно конкретно оказывая большую помощь. Помимо того, что он вот добился, что строительство велось Белогорского монастыря за счет строительных материалов казны, то есть представлялись казенные, там улучшалась дорожная система, там подъезды в Белогорском монастыре. Он сумел, вот, ходатайствовал на имя, высочайшее имя, то есть на имя императора, о том, чтобы выделены были земли Белогорскому монастырю, чтобы он мог развиваться, там заниматься, монахи занимались бы там и хлебопашеством и так далее. И сумел добиться, что Белогорскому монастырю было выделено 400 десятин земли безвозмездно во владение. За счет, там же вот рядом вот этот Югокнаусский завод был, Югосокинский завод, вот село Калинино теперешнее. Эти земли были горнозаводские. Значит, нужно было там через Министерство госимущества решать, а все он решал Погодин. В конечном итоге писал ходатайство, в конечном итоге эти земли были выделены. Ну и потом он оказывал такую большую попечительскую заботу о монастыре, там выделение. Сам от себя лично делал какие-то вложения в деятельность монастыря, там иконы дарил, там и так далее. Вот.
Причем, нужно отметить, что Погодин ведь не относился ни к родовитому дворянству, ни к состоятельным слоям. У него было, насколько я понимаю, родовое имение, но небольшое, унаследованное от отца, а в основном он жил за счет губернаторского жалования. И вот, тем не менее, находил возможность выделять помощь, финансовую помощь в виде подарков, икон, что-то еще для Белогорского монастыря. Достаточно ценно.
Ну, я вот не совсем бы согласился с тем, что он был таким некрупным помещиком, скажем так.
Крупным
был помещиком. У него было вот в Гродне Пермской губернии в Пружанском уезде два больших имения. Одно было имение 600 десятин, но не так много, 650 десятин и 450 десятин в общем владении с крестьян. Вот как раз в послужном списке это записано. Вот. И еще другое в Брестском уезде было 1350 десятин земли. Это уже так?
Но все-таки значительно.
Потом жена ему, там у него тоже в Пружанском уезде, жена имела тоже имение 800 десятин земли. То есть в общей сложности где-то порядка 3000 десятин земли. И он потом там организовал образцовое хозяйство, когда ушел в отставку.
Он там проживал. Но мы к этому еще вернемся.
То есть это он имел возможность. Имел возможности, но я думаю, что все-таки он в первую очередь, конечно, выступал вот в первую очередь все-таки как губернатор. И вот у него это было искреннее желание. То есть это он ведь... Это же ему никто не указывал. Если там, скажем, введение казенной пити, там это требовалось сверху, это уже было, так сказать, приказном порядке. То, что касается помощи Белогорскому монастырю, это его собственная инициатива. И, то есть он родил душой.
И здесь еще такой интересный эпизод. Дело в том, что Петр Григорьевич Погодин стал восприемником от купели, скажем так, при переходе из старообрядчества в православие известного старообрядческого проповедника Варлаама.
Василий Коноплев. Да, Коноплев, да-да-да. Он был крестным отцом, когда крестили вот и в иночестве Варлаама. Варлаам стал, который вот стал и во главе Белогорского монастыря в конечном итоге. И это особенно подняло авторитет Белогорского монастыря, привлекло переход части старообрядчества. Все-таки Коноплев был не простым старообрядцем, а наставником старообрядческим. Вот это позволяло решать проблемы, ну, вот решение этой проблемы, скажем, отчасти. Старообрядчество. Хотя, конечно, и старообрядчество сохранялось, и были истовые старообрядцы. Это, в общем-то, один из путей.
Но, преодоление правда, все-таки да, раскола, и вот тут конечно, надо о погоде да. не поговорить. Это все-таки очень важная и государственная задача, потому что это фактически создание единой нации. Вот этого разделения, которое произошло по религиозному принципу, оно, в общем-то, качало ситуацию. А здесь именно на Урале создается вот этот Белогорский миссионерство.
Тем более, это как раз регион, где очень широко распространено было старообрядчество. Это центр старообрядчества реально был. Здесь очень насыщенно. И, конечно, Белогорский монастырь, его братья вела тоже большую работу. И священники, и миссионеры тоже активно включались. Это дало свои результаты. В общем-то, и старообрядцы имели право, и потом не случайно в начале 20 века была введена свобода вероисповедания, и, скажем, старообрядцы получали такие же формально хотя бы права, что истинно православные.
Смотрите, движение идет с двух сторон. То есть не у всех загоняет, как вот мы бы себе представили в православии, а и само православие наконец-то поворачивается к старообрядческой православной церкви, признавая и какие-то свои ошибки. То есть, ведь там и даже служба меняется сама по себе. То есть, старается подчеркнуть вот эту преемственность, что мы из одного корня происходим.
Вся история и вот истинного православия, так называемое старообрядчество, она следствие сближения этих двух течений постепенно. Вот в начале единовеческие церкви, где и православные такие истинные, и старообрядцы. Потом смягчение режима. Вот при Николае Первом, скажем, очень старообрядцы большие гонения подвергались, скажем, и их там и судили, и ссылали, и прочее. При Александре II уже смягчение, либеральное отношение, а вот уже в начале 20 века вообще уже признание равных прав, скажем, хотя бы вот формально и истинно православных, и старообрядцев. Слово «раскольники» старообрядцы очень не любят, потому что они считают, что это все-таки не коняне внесли раскол, а старообрядцы-то при старых убеждениях оставались. Вот.
Ну вот здесь очень важным представляется, что миссионерскую деятельность Белогорский монастырь по, ну, скажем так, преодолению вот этих противоречий православных и старообрядцев возглавлял бывший старообрядец Варлаам Коноплев, который мог говорить со старообрядцами на их языке. Он понимал, с кем он говорит, как говорит. И вот как раз крестным отцом Варлаама, будущего Варлаама Коноплева, стал губернатор Погодин. Интересно, что фамилия Коноплев, она не случайна у Варлаама. Дело в том, что самый известный Коноплев при Каме – это первый секретарь Пермского обкома.
Ну, известный в советский период.
Да, и вот у Вячеслава есть данные, что...
Ну, у нас уже заканчивается время. Да, Борис Иванович говорил мне, в частности, что если бы он считал, что все-таки Варлаам его двоюродный дед, в общем-то, я думаю, прадед, извините, он, я думаю, что был абсолютно точен в этом плане. И он говорил, что если бы я был в этом на 100% уверен, я бы этим гордился. Это вот дословные слова Бориса Селовича.
Ну да, это фигура, несомненно, был.
Но мы, Коноплев, к сожалению, наше время истекло. Губернатор Погодин покидает в 97-м году Пермский край. И, к сожалению, вот на этом мы нашу программу
заканчиваем. Но он еще жил, по одним данным, до 1904, по другим, до 1927 года. То есть он, но он жил уже в своем имении. Он отошел от дел, ушел в отставку. 50 лет ушел в отставку с усиленной пенсией.
И создал образцовое хозяйство в своем имени.
Да.
Но это, видимо, предмет другой передачи. Огромное спасибо. На этом завершаем.
Пожалуйста.
До свидания.